Глава 4. Снова пещера. Спустившись пониже, к моменту истечения срока призыва Грифона, я оказался на склоне хребта на высоте примерно в 2 километра. Ущелье с орками осталось в 8 километрах позади. В километре прямо по курсу было другое ущелье, по словам Нани, проходимое для пешехода. Перед спуском с воздуха я присмотрел на склоне место с несколькими входами в пещеры или то, что с воздуха казалось таковым, чтобы провести внутри разведку как на ресурсы, так и на возможности для серьезного лута. Первый вход в пещеру, примеченный с воздуха, разочаровал. Оказавшись не полноценной пещерой, а всего лишь выбоиной, метров в 10 в глубину. Мана немного восстановилась, я зашел в самую глубину выбоины и активировал заклинание ресурсы. Внимательно рассмотрел получившуюся картину. Опять медные месторождения. Везет же мне на них. Кстати, не так уж глубоко дожилы надо долбить, 3 метра. Но это дело для артели гномов, способных добывать медь в промышленных объемах. Может, такая артель и заработала бы неплохие деньги со временем, эксплуатируя даже медное месторождение. Меня же интересовали пока только благородные металлы. Тем не менее, я запомнил месторождение, отметив на карте. При случае его можно продать встреченным гномам-горнодобытчикам. А вот уже вторая пещера оказалась на славу. Сразу за узким, малоприметным даже с воздуха входом, она расширялась как вверх, так и в стороны. Конечно же, впереди полетел мышь. Мне не нужны были неприятные неожиданности. 30 метров от входа еще что-то можно было различить в отблесках дневного света, но затем видимость сразу резко ухудшилась, а светящегося мха, как в пещере в Нубятнике, здесь и в помине не было. Привлекать к себе внимание факелом мне не хотелось. Пришлось покопаться в сумке и выпить один из эликсиров на ночное зрение, добытый мной еще в сокровищах пещеры Нубятника. До этого я их не проверял. Эффект оказался очень достойный. Видимость была как в легких сумерках на поверхности. Пещера оказалась очень извилистой, при этом ширина и высота резко менялись прямо по ее ходу. Впрочем, протискиваться не приходилось. Минимальные размеры были 2 на 3 метра. Не было ни сталактитов, ни сталагмитов. Возможно, пещера была достаточно новой и еще не успела ими обрасти, а возможно, для их образования нужны были источники воды, которые тут отсутствовали. Пару раз я отчетливо чувствовал резкий запах, который свойственен испражнениям крупных хищников, но других следов не попадалось. Где-то через 500 метров пути пещера раздвоилась. Один ход вел влево и вверх, расширяясь, второй — вправо и вниз, сужаясь. Я выбрал второй. Еще через 35 метров я уперся в замшелую стену. Опустив глаза вниз, заметил, что слева на полу что-то белеет. Пройдя несколько шагов, обнаружил целую гору костей. Видимо, я все же оказался в логове какого-то хищника, на данный момент пустовавшем. Видно было, что не все кости и черепа принадлежали животным. Такие места могут представлять из себя ценность для внимательного исследователя. Опустившись на колени, я стал внимательно разбирать завал, первонаперво отметив, что кости погрызены уже много лет тому назад, так что хозяина логова обратно ждать не приходится. Пришлось отбрасывать за спину кости и черепа, чтобы добраться до более глубоких слоев. Первая же находка подстегнула мой азарт. Я нашел плотный тубус из толстой кожи, в котором оказалась бронзовая подзорная труба. Вглядевшись, увидел надпись. «Подзорная труба искателя приключений. Плюс 10 к дальнему зрению. Плюс 1 к удаче». Правда, я не совсем понял, как ею пользоваться. Достаточно ли будет, что она лежит в сумке, чтобы дальность моего зрения могла увеличиться на 10? Проверить это в тесной пещере не было никакой возможности, оставил на потом. Но находка откровенно порадовала. Мне понадобилось 40 минут, чтобы перебрать всю костяную гору. В результате я стал обладателем множества костяных и бронзовых пуговиц, не имевших никаких дополнительных качеств, и нескольких частично или полностью поврежденных сумок. Тщательно просматривая их одну за другой, я наткнулся на браслет. Браслет. Выносливость плюс один. Удача плюс два. Браслет был простенький, но 20-30 золотых мне принесет. Себе оставлять его нет смысла, слишком он для меня уже низкоуровневый, да и без бонусов. За время путешествия по пещере и поиска лута среди костей мана выросла до 380 пунктов. Пришло время для тестирования моего нового заклинания 5 уровня. Забрался я максимально в то место, которое могло понравиться кроту. Глубокая нора, глубже мало где найдешь. Пришло время посмотреть, что может делать крот. Скастовал заклинание, ожидал, что появится крот. Никакого крота и в помине. Удивился. Мигнуло оповещение. Карта артефактов, драгоценных камней и самородков в радиусе 400 метров подготовлена. Осуществите выбор. Карта? Выбор? Что это значит? И где вызванный крот? Начал щелкать меню в интерфейсе, открыл карту. Обнаружил, что в рамках уже имевшейся карты мигает красным небольшая область. Увеличил. Оказалось, это местность вокруг меня в радиусе 400 метров внутри горы. Еще увеличил. Ничего не понял. Увеличил сразу в 10 раз. На карте замерцали три искорки в нескольких местах. Еще увеличил в области одной из искорок. Надпись. «Золотой самородок. Вес около 300 граммов. Извлечь?» Нажал и увеличил другую искорку, прочитал. «Топаз. Около 25 карат. Извлечь?» Нажал и увеличил третью искорку, прочитал. «Золотой самородок. Вес около 400 граммов. Извлечь?» «Боже, до меня начало доходить. Что именно я приобрел вслепую? Это же как заклинание ресурсы, только в огромном радиусе. И с возможностью при помощи крота извлечь одну из вещей, что понравилось. Это же невероятный потенциал при правильном использовании. И пусть оно жрет маны в 5 раз больше заклинания ресурса, оно просто великолепно». Перестав в волнении ходить по пещере от охватившего восторга, я сосредоточился, чтобы сделать выбор уже сейчас. Мало ли, заклинание имеет срок действия, помигает еще карта, да и исчезнет. Что же взять из предложенного? Понятия не имею, что ценнее, 400 граммов самородного золота или топаз в этой игре. Я уже видел набалдашники на посохах магов, сделанные из драгоценных камней, но понятия не имел, какова стоимость самих камней. С другой стороны, зачем выбирать? Заберу и то, и другое. Послав крота за топазом, самого его я так и не увидел. Я выпил 4 зелья, повысив ману до 290 пунктов. Подождал пару минут, пока она сама не достигла 300, и снова вызвал крота. Второго крота тут же отправил за более крупным самородком. Возник следующий вопрос. Должен ли я ждать зверушку с добычей обратно именно здесь, или я могу свободно перемещаться после запуска? Кстати, и какова скорость перемещения этого крота в скальной породе? Может, мне его здесь ждать до морковкиного заговени придется? Но терять сразу два предмета мне не хотелось, поэтому я набрался терпения и устроился поудобнее на груди костей, решив пока суть до дела устроить небольшой перекус из запасенных на свадьбе потихоньку окорока и двух огурцов. На удивление, ждать мне долго не пришлось. Только я начал нарезать окорок, устроители свадьбы халатно отнеслись к своим обязанностям. Окорок так и лежал на столе ненарезанным. С другой стороны, легче было тырить. Как мигнуло оповещение. Предмет доставлен. Радостно заглянув в сумку, увидел пополнение. Камешек темно-голубого цвета. Достав, я покатал его по ладони. Вопреки моим ожиданиям, был он всего 2,5 сантиметра в диаметре и весом граммов 5-6. С другой стороны, как говорится, у кого-то щи пустые, а кому-то жемчуг мелкий. Решив внимательнее рассмотреть камешек потом, при дневном освещении, я стал грызть отрезанный кусок окорока и ждать самородок. Но мою трапезу прервал предупредительный писк моего летучего мыша, бдившего у развилки пещеры. Там что-то происходило. Вызвав на интерфейсе данные радарного наблюдения, я понял, в чем причина предупреждения. На радаре медленно шествовала колоссальная туша. Я уже с легкостью ориентировался в размерах на радаре. На вид животное было 2,5 метра в высоту, 2 в ширину и 5 метров длиной. И уже сама его поза на радаре заставила меня облегченно выдохнуть. Он явно проходил мимо мыша в соседнюю пещеру, а не шел ко мне в этот тупик. Главная проблема была в размере монстра. Он почти закупоривал собой проход в пещере. Мой главный способ обеспечения безопасности, невидимость, мог не сработать, пойди он в мою сторону. Мимо него было бы очень непросто протиснуться, не задев, а задеть, значит, тут же сагрить. Радар не давал мне возможности увидеть имя монстра и его единицы жизни. Я стал осторожно перемещаться к разветвлению пещеры в надежде увидеть больше информации о нем. Туша исчезла с радара, значит, прошла мимо развилки вверх. И я ускорился. В то же время я не забывал про осторожность. Подойди я слишком близко, и он мог меня заметить. Попросил мыша высунуть голову из-за поворота и осветить радаром зверя. Тот показал тушу уже 20 метров. Она медленно удалялась. Поспешив к развилке, я успел заметить огромный зад удалявшейся лохматой туши. Надпись над ней гласила: «Пещерный медведь. Тип добычи редкий. 95 уровень. 2970 единиц жизни». Вот это мишка так мишка. Видимо, я именно его запах почувствовал, проходя по пещере. Сомневаюсь, что кто-то еще рискнет жить тут, пока этот хищник рассматривает эту пещеру как свое логово. Однако, как мне повезло с выбором направления движения 30 минут назад, увидел такого монстра и еще жив. Я все еще стоял на развилке, хотя медведь уже давно ушел, впечатленный увиденной махиной. Преследовать я его не стал. У меня все равно сейчас нет возможности его убить, чтобы остаться при этом в живых. У меня, конечно, классный арбалет, но тут бы лучше подошла система град. Так что нужен детальный план и приготовление. Мигнуло оповещение. Предмет доставлен. О как! Вот так я случайно получил ответ на свой вопрос, можно ли перемещаться после отправки крота. Можно. Открыв сумку, я осмотрел добычу. Самородное золото, слиток, 405 граммов. Увесистый кусок желтого металла причудливой формы приятно оттягивал ладонь. Красивая вещь, вызывающая уважение. Между тем, пора было удаляться. Пока что все задачи, что поставил себе на утро, я выполнил, и даже более того. Помимо разведки ущелья и тестирования нового заклинания в полевых условиях, я узнал место, где можно поохотиться на редкого монстра. Поскольку магия у меня была сильно истощена, я решил прогуляться по соседнему ущелью, собрать новые впечатления, да и магию поднакопить. Через 10 минут осторожного путешествия к выходу я не исключал вероятности встретить жену медведя или пару его очаровательных дочек-двухлеток, всего-то по 350-400 килограммов каждая. Вес самого мишки я оценил 1,5 тонны. Я оказался на склоне хребта. К ущелью удалось спуститься достаточно комфортно. Оно, как и говорила Нани, оказалось намного уже. В некоторых местах приходилось перебираться через упавшие куски скал. Тем не менее, я получил истинное удовольствие как от путешествия со склона к ущелью, так и от пересечения хребта. Я фанат гор. Искренне считаю, что мало что есть более прекрасное, чем огромная цепь гор или хребет. 6-километровой высоты хребет полностью отвечал моему чувству прекрасного, поэтому к лесу на нашей стороне хребта я вышел в прекрасном настроении. Мана полностью восстановилась, было огромное искушение снова скостить вызов крота и глянуть, что тут еще есть в окрестностях из не только прекрасного на вид, но и стоящего реальных золотых, в отличие от просто вида на хребет, но надо было сдавать задание, тем более что я рассчитывал получить его продолжение. Вызвав грифона и набрав свою любимую высоту в 5 километров, я стал проверять, как использовать найденную подзорную трубу. Вначале попробовал приблизить дальние горизонты мысленной командой, когда труба лежала в сумке. Не сработало. Достал трубу из сумки и взял в руку. Сработало, даже не успел поднести к глазам. Я увидел совершенно четко рельеф гор 40 километров от меня и даже мог различить отдельные группы деревьев на них. Не спеша осмотрелся по кругу, с определенной ностальгией рассмотрев и хорошо знакомые контуры скал в Нубятнике. Мигнуло оповещение. Мастер картографирования 6-й степени. На личной карте открывается на 14% большая территория. Шанс заметить находящийся на территории тайник или клад выше на 8%. В еще более хорошем настроении я сменил грифона и продолжил полет. Ветер не был попутным, да и часть времени потратили на подъем и спуск, поэтому приземлился я в 6 километрах от городка. Эликсира на восстановление магии пить не хотелось, и так уже потратился в пещере. Решил идти пешком, совмещая с охотой на лесную дичь. Один раз принц тревожно пискнул, и я, взглянув на радар, успел отметить промелькнувшие на грани его действия 4 крупные вытянутые тени. После этого я продолжил путь уже более настороженно, выбирая маршрут, позволявший постоянно держаться рядом с ветвистыми деревьями, на которые в случае чего можно быстро забраться. Охоту я, впрочем, не прекратил. Еще через 4 минуты Пет снова пискнул, но я сам увидел уже на радаре стремительно двигавшуюся ко мне удлиненную тень. Выстрелив тут же отравленной стрелой из лука в направлении радарной метки, я отбросил его в сторону, выхватив арбалет. Зверь взвыл, показавшись из-за кустов. В его плече торчала моя стрела, на периферии сетчатки возникла надпись. «Тигр-мутант. Тип добычи редкий. 65-й уровень. 1200 единиц жизни». «Блин, как бы тут не отправиться на перерождение», — думал я, лихорадочно всаживая стрелу за стрелой в приближающегося прыжками пятнистого хищника. Зверь был килограммов на 300, в самом расцвете сил, пасть раскрыта в яростном оскале, между внушающими уважение клыками болтался красный язык. В 7 метрах от меня он взвился в последнем прыжке. Едва его задние лапы оторвались от земли, я тут же прекратил стрелять и прыгнул рыбкой влево, в полете опустошая склянку за склянкой с эликсирами на ману. Хватило 2, чтобы добрать 300 единиц, с учетом, что часть восстановилась по дороге, и я, шлепнувшись на брюхо, тут же скостовал невидимость. Тигр-мутант эффектно попытался извернуться в воздухе, чтобы скорректировать полет, и ему это отчасти удалось, он приземлился буквально в метре от меня. Но я уже был невидим. И он удивленно мявкнул, не понимая, куда могла подеваться добыча. Я тут же приказал Пету спуститься, вонзить мутанту зубы в задницу и драпать 40 метров от меня, поднявшись повыше. Тот тут же приступил к выполнению задачи, и уже через секунды раздался возмущенный рык тигра-мутанта, обнаружившего, что его куснула за филейную часть какая-то мелкая тварь. Можно понять его возмущение. Такое наглое поведение такой мелочи совсем не по чину. Тем не менее он помчался вслед за принцем, и напоминали они, если уменьшить их раз в 10, банальную сцену, деревенский кот охотится в лесу за бабочкой. Немножко отдышавшись, я проверил, не сломал ли в падении арбалет, хотя я очень старался на него не приземлиться. Обнаружил, что все в порядке, подобрал и лук. У меня было 2 минуты, чтобы определиться, что делать дальше. Первый вариант — позволить Пету заманить тигра подальше, потом отозвать его в инвентарь, и пусть большая кошка снова мыкается, потеряв след добычи, но уже в комфортном для меня отдалении. Но добычу было жаль, уж больно была хороша. В тигра всего попало 4 отравленных стрелы, уж больно крупная мишень, тяжело промахнуться. Но вместе они должны были снести ему в ближайшие секунды из-за растянутого действия яда около 0,5 единицы жизни. Очень неплохо. Надо было добивать. Лезть на дерево не вариант. Тигры по ним тоже лазают очень хорошо. Значит, нужно повторить ту же тактику 1 в 1. Лучше варианта просто не вижу. Тяжело вздохнув, залил в себя еще 6 пузырьков эликсира на ману. Натянул лук, скомандовал Пету приманить хищника на большую поляну 40 метров от меня, до которой была прямая видимость для стрельбы из лука. Пет выполнил. Увлеченный охотой на него, мутант повелся. Далее я попросил Пета зависнуть в воздухе 4-5 метров над землей, чтобы хищник не слишком дергался из стороны в сторону. Едва тигр встал на задние лапы, пытаясь уцепить Пета, я тут же выпустил стрелу. Вслед за ней пошла следующая. Грозный рев стал ответом на попадание 1-й стрелы. Тигр развернулся на месте, 2-я пролетела мимо, Теперь я снова был ему заметен, несмотря на невидимость. Хищник снова большими прыжками рванулся ко мне, вышел напрямую, получив третью стрелу прямо в морду, четвертую в плечо. Снова лук отброшен в сторону, поскольку тигр вышел на дистанцию для арбалета, а у многозарядного арбалета моей модели она не превышает 25 метров, и полетели арбалетные стрелы. Перед последним прыжком тигра на меня я успел всадить 4 стрелы, и вопрос смерти тигра стал простым. Сдохнет он от яда через 6 секунд или 8. Но мне еще надо продержаться эти секунды рядом с 3 центнерами разъяренной и невероятно опасной кошки. Лапы тигра оторвались от земли, и в этот раз я прыгнул рыбкой влево, скостовав на ходу невидимость. Через секунду Пет, получив задание, снова вцепился мутанту в задницу, согрев его и отводя подальше от меня. Еще через несколько секунд раздался прощальный ошарашенный мяв, и посыпались финальные оповещения. Вами убит тигр-мутант 65 уровня. Получен опыт 1800 единиц. Усовершенствован навык. Атака при помощи яда 3-й степени. Эффективность ваших атак с помощью яда вырастает на 7%. Вероятность, что противник будет парализован, выше на 7%. Вероятность, что противник будет дезориентирован при первой атаке при помощи яда — 3%. Вы уничтожили опасного хищника, досаждавшего жителям города. Ваша репутация выросла на 3 пункта. Ваша удача выросла на 1 единицу. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 15 уровень. Вот так. Принц вырос, а я нет. Кстати, теперь я хоть могу рассчитать, сколько опыта у меня забирает мой воспитанник. Утром было почти 2000, и добавилось совсем немного, за исключением рыси. Я стрелял больше всякую мелочевку. Интересно, сколько сейчас? Открыл характеристики. Количество единиц до 21 уровня — 1040. Ого, похоже, питомец забирает у меня практически половину получаемого опыта. Ну что же. Расти будет быстро, похоже. И это хорошо. Еще 2,5 метра к дальности радара. Удача повысилась. Похоже, система считает, что я здорово рисковал со своей стратегией, раз уцелел в итоге. Могу согласиться. При таком серьезном противнике возможны всякие неожиданности. Подойдя к туше, понял, почему тигр — мутант. На его лопатках были видны наросты. Такое впечатление, что он начал отращивать крылья, но не получилось. Или, иначе говоря, не срослось. Ну, а теперь лут, и пусть он меня не разочарует. Таки у нас с тигром очень большая разница в уровнях. Должны не подвести с наградой. Прикоснулся к тигру. Памятуя опыт с отравленным мясом волка-вампира, когда едва не потерял ценный свиток, не заметив его под отравленным мясом, вкидываю его в инвентарь. Так... Мясо, шкура, магический кристалл и... Бинго! Магический посох! Просматриваю характеристики. Посох беглого мага. Редкий. Плюс 90-110 к урону при использовании заклинаний, наносящих ущерб врагу. Плюс 3 к интеллекту. Скорость прироста маны владельца повышена на 8%. Зачетная вещь. Не из тех, что не теряешь при смерти, но всяко лучше используемого мной сейчас копья. А бонус на прирост маны нравится мне все больше и больше. Правда, у копья плюс 2 выносливости, но 3 единицы интеллекта взамен однозначно лучше. Будет служить мне, пока не найду лучше. Происшествие с тигром-мутантом заставило меня удвоить осторожность при дальнейшем продвижении по чащобе. Наличие хищников, от которых не спасешься на деревьях, не очень расслабляет. Тем не менее, и охоту я продолжил. Лишних денег и прокачки не бывает. Одновременно я по своей привычке думал, все ли сделал правильно после столкновения с тигром. Возможно, были и другие способы, более эффективные и менее рискованные в нашей с ним схватке. Поломав голову, я ничего более эффективного не придумал, признав свое поведение более-менее адекватным. Ну, разве что можно было скостовать на него убеждение, в надежде на 20 минут сделать послушной домашней кошечкой, а потом заставить залезть на дерево метров на 20 и спрыгнуть оттуда, чтобы сломал себе шею. Но что-то подсказывало мне, что чем выше хищник уровнем, тем сложнее будет проходить мое заклинание убеждения в отношении него. А рисковать, когда вопрос жизни и смерти доли секунды, кастуя заклинание, которое может и не сработать, слишком уж опасное времяпровождение. К счастью, следующие полчаса хищников подобного рода на меня больше не наскакивало. Я шел, прикидывая, что сегодня впервые потратил множество склянок с эликсиром на восстановление магии. Выходило, что за пару часов я слил половину припасенных эликсиров, и надо будет по приходе в город возобновить запас. Выходило также, что есть смысл прикупить еще на будущее. Использование эликсиров позволило мне получить неплохие бонусы. Лишний самородок золота на 405 граммов, спастись от очень продвинутого хищника и получить очень приличный лут за него. По всему выходило, что имело смысл менять тактику. Не ждать восстановления маны естественным путем, а накачиваться эликсирами, если есть возможность ускорения прокачки и получения редких бонусов. Хотя я и не привык к таким тратам за эликсиры, я прикинул, что один эликсир на 50 единиц маны обойдется мне в золотой. Тут у меня нет той скидки, что была в нубятнике. Надо было привыкнуть к таким расходам, как я уже привык к огромным суммам за заклинания и оружие. В идеале, конечно, бы прокачать навыки алхимика и научиться самому делать такие эликсиры.